В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». В нашей студии сегодня Сергей Митрохин, кандидат на пост мэра Москвы, лидер партии «Яблоко». Мы будем говорить о столичных проблемах, и я думаю, что не только о столичных, а о проблемах России, России как федерации. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Можно задать свои вопросы, и можно также послать сообщение, смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Проявляйте свою активность. Ну, а я начну, Сергей Сергеевич, с событий сегодняшнего дня. Вот в типографии, где печатаются агитационные материалы кандидатов в мэры, полиция устроила осмотр, как они говорят, помещения, работа парализована. Фактически это обыски, которые проходят по заявлению кандидата на пост мэра СР Николая Левичева. Как я понимаю, пострадали коммунисты, пострадал Алексей Навальный. Как у вас? Ваши материалы там не печатались?
Да я, честно говоря, даже не знаю, в какой типографии идет речь.
Это на севере Москвы где-то.
Я, знаете, каждому свое. Я занимаюсь политическим руководством своей собственной компании. А где что печатается, это вопросы моего штаба. Но первый раз, когда шла речь об этой квартире нехорошей,
которую болгаркой вскрывали, да?
Которую Левичев вскрывал болгаркой. Сначала он заявил, что там были мои материалы. Потом, правда, извинился. Но мне кажется, что вообще-то Левичев занимается какими-то странными делами. Или, можно даже сказать, делишками. Недостойными высокого звания кандидата в мэры. Вот для этого ли он прошел через этот фильтр муниципальный, чтобы потом вот так вот странно себя вести. Мне кажется, у него просто нет какого-то содержания в его компании. На дебатах он все читает по бумажке, ему написали референты, это все помощники. Вот сам он ничего внятно сказать не может. Ну и, видимо, компенсирует вот эту, так сказать, политическую недостаточность такими вот весьма сомнительными пиар-поводами. Ну, некоторые политтехнологи, наверное, которые на него работают, считают, что любой скандал пойдет на пользу. Может быть, с этим связано.
Просто уже Мосгорсбирком заявил, что в ближайшее время они будут рассматривать возможность снятия кандидата на пост мэра Москвы Навального. Как я понимаю, опять же, это все связано вот с заявлениями эсеров, Левичева и так далее. Ну, а действительно, снять-то могут?
Ну, теоретически, я думаю, могут снять. Но мне кажется, что это будет такой скандал, который сейчас не нужен никому, да и властям тоже.
А власти не всегда думают, когда они действуют.
Власти не всегда думают. Это большая проблема нашей страны, к сожалению. К сожалению.
Ну, вот у вас что сегодня? Вы опять какой-нибудь забор ломали или что-нибудь более интересное было?
Ну, иногда ломание заборов вещь очень интересная.
Вот, особенно, когда находишь что за забором?
Когда освобождаешь, например, огромный участок бывшего пляжа, первого пляжа Серебряного Бора. И допускаешь до этого участка обычных москвичей. Это интересная вещь. Но сегодня я забора не ломал. Сегодня я остановил очередное мошенническое объединение школ. И понял механизм, как это объединение вообще происходит. Меня пригласили родители, чьи дети учатся в школе 363 в районе Богородска. Для того, чтобы я ознакомился с ситуацией. Вот, я туда приехал. Должны были быть еще учителя на встрече, но учителя сидели в школе, и директор не выпускала их из школы. Потому что
под замок
не хотела. Да, она им сказала: вот пока наше оперативное совещание не пройдет, я вас к Митрохину не пущу. Потом ей писали, вернее, звонили из отдела образования Восточного округа и говорили, что я собираюсь заниматься агитацией в школе. Вот. А я, между прочим, сам внес поправку когда-то в закон об образовании, запрещающий агитацию в школах. Это моя поправка была. Но я не собирался там заниматься агитацией. Я хотел выяснить, зачем укрупняют школы. Присоединяют школу, которая за 3 километра, с другим профилем совершенно, с немецким языком. Туда пошел, в ту школу, туда меня пустили, и там нормально поговорил с директором. Она не хочет никакого объединения.
Родители тоже?
Родители категорически против. Значит, в чем там проблема? Директор той школы, которая вот очень хочет объединения, обещали, что возглавит объединенную школу она. И за это у нее не только зарплата вырастет, потому что у нее там она привязана к средней зарплате учителя, в 3 раза больше у нее, но еще и какой-то коэффициент ей накрутят. И вот она всеми правдами и неправдами, ну, скорее, конечно, неправдами, просто продавливает это решение. Управляющий совет школы отверг это самое объединение. Она этот совет распустила. Вернее, даже не распустила, а просто взяла и создала свой новый карманный совет. Этот совет решил, что да, надо проводить объединение. Ну и все, конечно, в шоке, и учителя в шоке, и родители в шоке. Учителя потом все-таки вышли, я с ними поговорил. Ну, я им предложил простую вещь, полномочия легитимно избранного школьного, вернее, управляющего совета еще не истекли. Они только в октябре истекают. Я им предложил собраться, собрать совет и признать незаконным избрание нового совета, отвергнуть идею объединения школы, потребовать отставки вот этой вот директрисы, которая яростно борется за объединение. И я буду присутствовать на этом заседании. Я не буду вмешиваться в заседание управляющего совета, но думаю, что все решения будут приняты, будут легитимны. Ну и первую психологическую победу мы уже одержали. Она, выходя из школы, когда шла мимо нас, в школу, конечно, она нас не пустила, сказала, что... А кто говорит об объединении? Никакого объединения.
Сергей Сергеевич, а не получается так, что вот вы в процессе вашей кампании занимаетесь, может быть, важными, но как бы не стратегическими вещами, а такими, ну, я бы сказал, мелочами, вот как пожарная команда работаете, в то время как ваши соперники активно встречаются с избирателями, вот Навальный там по 3 встречи проводит, там уже до 1500 человек сбегается, а Сергей Собянин тоже организует такие встречи, правда, не все из них проходят так, как хочется, потому что не везде, не всегда он приходит. Я просто предлагаю посмотреть сначала сюжет, как раз вот наш корреспондент Мумин Шакиров побывал на одной такой встрече, и она была очень яркой.
Вот так. И мы тоже об этом подумали.
Можете свет?
Да, мы сейчас устроим вообще.
Я лицо не закрывал. Давайте, давайте я вам еще раз на камеру объясню, почему я вас не пропускаю.
Ну, давайте.
Вы снимаете?
Да.
Хорошо. В зале свободных мест.
Неправда. А почему вы не
снимаете? Важно, чтобы все эти форты, тоннели и так далее, вот я считаю, были построены. Я сейчас представляю себе, что могут сказать сидящие.
Услышать ответы на наши вопросы.
Произойдет то, о чем лично я и многие из вас мечтают. Понимаете? Пойдут большое количество автомобилей со скоростью 130 км в час под скатом, да?
Достаточно ли информировал Собянин о том, как происходит реконструкция в районе Большой Академической, Коптева и Дмитровского шоссе? К сожалению, все, о чем мы пытались все это время
разберемся. Это первое. Все остальное была лекция, как мы должны себя вести. Я могу просто поблагодарить за вас, питание меня в 60 лет. И даже...
Можно я? Нормальный мэр, который хочет быть мэром, он приходит разговаривать с народом, а не с подставными лицами и провокаторами.
Пускай Новинки ответят.
Новинки ничего нового не скажет.
Ощущение этой встречи, ну, нормально организовано, хорошо встреча была, поскольку были представители, по всей видимости, других кандидатов, у некоторых из которых было желание эту встречу сорвать, но это не удалось. Нормальные ответы на вопросы.
Шарапова. Я считаю, что она недостойна
была вести такую серьезную встречу. Это не ток-шоу, которое она привыкла вести. И когда меня вывели тактично, дипломатично из зала, попросили написать жалобу и обещали, что завтра передадут личность Собянину в руку. Я там написала все, что я думаю.
Встреча – это полное безобразие.
Ага, и самых красивых ищите.
Она...
Вот, собственно, такой сюжет Мумина Шакирова, и, конечно, закончился он криками, прямо скажем, не очень приятными для Сергея Семеновича Собянина. Ну, не все как бы у него получается, я так понимаю, у его команды. Тем не менее, вот, Сергей, посмотрите, ведь люди рвутся к мэру или исполняющим обязанности мэра с какими-то петициями, вопросами, как будто он Господь Бог. Вот как будто они принесут какую-то бумажку, да, и у них там, не знаю, дорогу под окнами перестанут прокладывать, мусор начнут вывозить, там, не знаю, что-то вот изменится, детскую площадку построят. А вообще, как может работать нормально такая система, где все надежды людей сведены на одно лицо?
Но вообще-то, если он захочет, это все может заработать очень быстро. И конкретно помочь им в данной ситуации, конечно, он может. Ему где-то сделать можно щелчком пальца.
Ну, одних забрать, другим дать, да?
Да, да нет. Да, просто сделать то, что он обязан делать как мэр.
А он это, не делает?
Ну, чем он сейчас занимается? Вот идет интенсивная укладка плитки. Второй раз в году сдирают асфальт. Вот у меня, например, на в Хромовниках я живу, там рядом с Фрунзенской набережной, и кладут новый. Это происходит везде.
При... Да, парки и сады.
В парках раздирают естественный почвенный слой и стелят рулоны газон. Ну, правда, какая-то польза есть. Лавочки, скамеечки поставили. Ну, наверное, есть какие-то отдельные удобства, москвичам перепадают. Но базовые проблемы Москвы не решаются. А все те проблемы, о которых говорят люди, например, на встречах со мной, это же проблемы, которые вытекают из нерешенности базовых вопросов, которые касаются жизни города. А это что означает? Что как расставлены приоритеты в бюджете? Как вообще формируется бюджет? На что направляются деньги? Как они направляются? Как они разворовываются? И так далее. Вот из-за этого хаоса, ну, например, в постановке самого бюджетного процесса, в уровне бюджетной дисциплины в Москве и так далее. И вытекают все эти вещи, о которых мы говорим.
Мне кажется, что просто все эти вопросы, которые люди поднимают, значительная часть, они могут решаться в нормальной системе на уровне, ну, я не знаю, района, да, может быть, даже микрорайона. Они не решаются. Что происходит?
Там они на уровне микрорайона они не решаются, потому что там нет реального местного управления. Туда спущена вертикаль. На нижних этажах этой вертикали она не избирается. Вообще, в принципе, никак. Управа, префектура. А избранные депутаты и муниципалитеты, которые ими формируются, никаких полномочий не имеют. Вот отсюда этот бардак. У меня в программе четкое требование упразднить управы вообще достаточно быстро, префектуры поэтапно, чтобы не было хаоса. Полномочия их передать избранным муниципалитетам. Сделать это очень просто. Ну, это требует определенной работы организационной. Тогда ситуация в районах, конечно, изменится фундаментально. Те люди, которые, ну, например, будут размещать свой муниципальный заказ на то же самое благоустройство, на тот же самый ремонт подъездов, так называемый косметический. Ну, по всем вопросам, которые касаются непосредственно среды жизненного обитания москвичей, эти люди будут напрямую отвечать перед самими гражданами. Они будут доступны. Их будет легко критиковать, их будет легко переизбрать. И, естественно, жизнь в районах станет совершенно другой. Не надо будет бомбардировать бессмысленными обращениями мэра, а еще и президенту пишут. Все эти письма возвращаются опять в ту же управу это бессмысленное, вот заставляют граждан, как белок в колесе, вертеться, проблемы не решаются при этом. Конечно, должна быть другая совершенно система, система власти. Власть должна иметь прямую обратную связь с населением, с москвичами. Механизмы этой прямой обратной связи должны быть разнообразные. Местное самоуправление – это один механизм. Должна быть нормальная Мосгордума, которая представляет интересы москвичей. Вот если я стану мэром, мне карманная дума, как сейчас, совершенно не нужна будет.
Ну что, выборы объявить?
Мне нужны будут... Я сразу уже не объявлю, потому что они не успеют просто их досрочно провести. Ничего, год вот так с этой Мосгордумой поживем.
Ну, а если Собянину в рот смотрят, они любому другому избранному будут в рот смотреть.
Ну, пусть они мне годик посмотрят в рот, я буду правильные вещи делать и проведу через них правильные законы, в том числе и законы, расширяющие полномочия будущей Мосгордумы, под которую я обеспечу честные выборы. А полномочия были раньше правильные. Утверждать, например, программу приватизации, утверждать целевые программы, через которые идут гигантские бюджетные деньги сейчас.
А замов мэра тоже надо утверждать?
Я думаю, что да. Да, в моей программе написано, мэр должен замов своих вносить на утверждение. Вот, смотрите, в чем корень коррупции? Чиновник или правительство Москвы, как совокупный образ московского чиновника, распоряжается огромными ресурсами, деньгами бюджетными, землей, абсолютно бесконтрольно. Что такое нецелевое, то есть не утверждение Думы целевых программ. Это гигантские средства, и они проходят мимо депутатов. Приватизация. Только что Собянин взял и отдал московское ЖКХ «Газпрому». Почти
это
все.
Это МОЭК продажа.
Это МОЭК, да? Это тепловая монополия. Вот у нас «Газпром» уже
недорого,
«Мосэнерго».
Недорого, кстати говоря.
И недорого, и стартовая цена почему-то съехала очень в полтора раза за полгода. Сначала объявляли одну, потом другую. Конкурс был, вернее, акцион был фиктивный.
Но Сбербанк реально не боролся, это правда.
Да, так что, но дело даже не в этом. В том, что это все прошло мимо депутата. Это вопрос не обсуждался. Даже карманная Мосгордума, я же сам... В ней работал в меньшинстве, наша фракция была, я противоставлял этим карманным депутатам. Но у нас была возможность на комиссиях обсуждать, чиновников спрашивать, приглашать прессу по тем или иным вопросам. А сейчас все эти решения принимаются исключительно чиновниками, поэтому они на нашу голову обрушиваются, как летом снег. Вот, и это, конечно, принципиально надо менять эту систему. Публичные слушания должны быть, в принципе, обязательными. Если люди не хотят, чтобы у них что-то строили под окнами, ну, значит, не надо строить. Но стройте то, что людям надо.
Сергей Сергеевич, ну вот вы за эти годы, за 10 лет, да, рекламируете свою службу москвичам. Ну вот вы сейчас, если я вас спрошу, вы расскажете, сколько строек остановили, сколько всего хорошего сделали там. А тут же люди там нам скажут, а сколько вы не остановили? Вот там мне Светлана написала, что у нее мама боролась со строительством, что там было? Уничтожение детской кожной больницы напротив Новодевичьего монастыря. Да. Вы туда ездили, клялись, да, и все, ну, снесли. Клялись. Строят гостиницу теперь там.
Да, я...
Не побороть, значит,
мафию строительную? Я никогда не говорю, что сделаю... наверняка остановлю какую-то застройку. Потому что я все-таки... У меня нет власти сейчас в руках. Вот когда у меня будет власть, если я стану мэром, я буду на 100% обещать, что это строительство я остановлю. Позорное. Кстати, оно будет уродовать исторический облик Новодевичьего монастыря. А, да, была, я, нам не удалось там достичь результата. Но все-таки я был единственным из кандидатов в мэры, вообще единственным московским политиком, который пытался это варварство остановить. Других не было. Другим было наплевать на это. Вот так я отвечаю людям. Вот, кстати, между прочим, интересный факт мы вывели в ходе этой борьбы. Собянин закрыл не только эту детскую инфекционную больницу, он еще закрыл инфекционный корпус при 4-й городской больнице. Мы стали разбираться. Значит, есть норматив инфекционных боксов на душу населения. И выяснили, что в Москве он не выполняется. Даже еще тогда, когда эти больницы функционировали, он тогда уже не выполнялся. Нам говорят, ну они не заполняются уже. У них простой там, у них...
Это же держится на случай эпидемии,
ну,
там
конечно же,
непредвиденных
конечно
ситуаций.
Же, инфекционное заболевание имеет циклический характер. Осенью все койки заполнены, летом полупустая больница. Но подождите, у нас есть так называемое мобилизационное предписание, которое никто не отменял.
На а случай, зачем они закрывают?
На случай войны, на случай какого-то терроризма бактериологического. А я объясню... Ну, насчет больницы рядом с Новодевичьим монастырем, это все понятно, это гостиница, это скорее всего, апартаменты будут, а не гостиница. Это извлечение доходов из лакомого земельного участка. А вот 4-я городская больница была другая ситуация. Там вместо вот этого корпуса собирались, ну, уже, наверное, делают, там тоже не удалось установить. Корпус по уходу за... больными, недееспособными больными, то есть которые не могут за собой ухаживать. Вообще обычная практика, что такие корпуса строятся где-то за городом, в тихих местах и так далее. Но особенность этого корпуса в том, что там, конечно, платят полную стоимость, оплачивают.
То есть это коммерческий проект.
Это проект имеет коммерческую выгоду. А инфекционная больница, она не имеет коммерческой выгоды, там всех бесплатно лечат. Она невыгодна, поэтому ее закрыли. Вот такими подходами
это понятно,
руководствуется,
да,
наша сегодняшняя власть и московская, да и всякая другая.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Сергей Митрохин, один из кандидатов на пост мэра Москвы, партия «Яблоко», лидер этой партии. Хорошо, вот еще одна тема, которая стала, в общем-то, довольно важной и почти основной, это тема миграции. И сразу хочется спросить, Сергей Сергеевич, а зачем вы исключали Алексея Навального из партии, если теперь у вас очень похожая позиция по национальному вопросу? Вот тот же Александр Подрябинок, он вас тут упрекает, ведь Сергей Митрохин от Демократической партии «Яблоко» утверждает, что в московском лагере для иммигрантов права человека не нарушаются, условия вполне приемлемые, а на самом деле демократ должен в любой стране мира требовать миграционной амнистии, осуждать эти депортации, чтобы людей в эти лагеря без суда не сажали и так далее, и так далее. Он сомневается, что вы способны защищать демократию.
Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Я подхожу не только с точки зрения каких-то ценностей демократии, но и с точки зрения реалий.
Значит, жертвуете демократии.
Время, то есть содержание этих мигрантов в этом лагере было гораздо более гуманным, чем содержание граждан России в СИЗО, значит, в местах заключения и даже в отделениях полиции, где я сам бывал и видел,
сам сидел
и видел, как там обращаются с людьми. Все познается в сравнении. Условия там нормальные, более или менее сносные. Да, какие-то, например, требования международные не выполняются. Например, закрытое место обеспечить для мытья. Там открытое место. Раздельное там для мужчин и женщин. Да, не соблюдается. Но все-таки, извините, ну, люди находятся нелегально на территории. Дело не в этом. Дело в том, что само мероприятие абсолютно бессмысленное. И тут вопрос прав человека несколько... Ну, не в том ключе надо ставить.
Бессмысленно вы имеете в виду, что бессмысленно такими методами вот регулировать
бессмысленно
миграцию?
Бессмысленно такими методами регулировать миграцию, потому что эти люди уедут. Их, за их уезд и депортацию будут заплачены огромные деньги. За каждого депортанта от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от страны депортации. Но самое-то интересное, не будут наказаны те, кто... их нанимал на работу, кто использовал рабский труд, а ведь это статья Уголовного кодекса 322.1 «Организация нелегальной миграции», и есть статья, по-моему, 127, боюсь переврать, «Использование рабского труда». По этим статьям никто не собирался возбуждать уголовные дела.
Но сложно, никто... видимо, правда, расследовать или не
почему
хотят?
Почему сложно-то? Ну, поговорите, проведите переводчика, где вы работали, кто опознаете, как прилюбили. Это же преступление. Ну, проводится при убийстве, ну, даже близки, наркоторговля у тех, кого поймали, на потребление наркотиков, ну, проводятся же следственные действия. У кого
ну, видите,
купили?
Ну, ведь с оппозицией бороться, наверное, соответствующим органам.
Ну, в том-то там, и дело. Да, но самое-то интересное. Я же вот что выяснил в этом лагере. Он создан на территории нелегального общежития, где эти же нелегалы жили в большом здании. Значит, когда началась облава, их просто выселили, посадили рядом, поселили рядом в палаточных лагерях. И никто не задается вопросом, а почему там так долго это все существовало? А что у нас делало ОВД Гальянова? Оно терпело это все на своей территории.
Но на них были жалобы, что в магазинах там рабский труд применяется. Кстати,
да,
был
жалобы
большой скандал.
А почему у нас не хотя бы как минимум не отстранен от должности начальник ОВД Гальянова и другие полицейские чины? Это все, то есть все осталось по-прежнему. Людей этих депортируют. За это потрачены будут большие деньги из бюджета. Потом эти же самые работодатели наймут новых. И тем же самым полицейским заплатят те же самые откаты и взятки. И все вернется на круги своей бессмысленной траты денег. Эти же самые мигранты, я думаю, запросто могут там, ну, когда накопят денег на билет из Вьетнама в Москву, снова вернуться и снова... Ну, а если эти не вернутся...
Ну, если есть спрос на дешевую рабочую силу,
поэтому
то люди приедут...
Поэтому, чем моя программа Навального и других кандидатов ориентирована вот эти, на эти облавы, и особенно вот у Дегтярева? Мы их должны всех выселить отсюда и так далее. Ну, во-первых, это абсолютно негуманное отношение к людям. Людей нельзя делить на разные сорта. Да, вот эти из этих стран приехали, а тут вот москвичи и так далее. Вот, во-первых. Во-вторых, они не концентрируются на главной точке, что разбираться надо с работодателями. В первую очередь.
Есть
не надо ловить мигрантов. И крышевателями, конечно. И с работодателями нелегалов. И их крышевателями. И если вы с ними не разберетесь, вы их никогда не переловите, этих мигрантов. У вас не хватит денег. Это все равно, что черпать море решетом. Вот вы, этим вы занимаетесь. И вот и здесь очень важный акцент. Вот этот акцент надо делать. Потому что если подорвать эту экономическую причину, по сути дела, не сделать резкого наступления на теневую экономику, то вы никогда с миграцией не справитесь. Ну а эти люди будут вынуждены уезжать за работой в другие места.
Ну, мне кажется, что здесь просто это действительно вычерпывание моря бессмысленное.
Да, еще один есть момент, которым я расхожусь, в том числе с Навальным. Он все время кричит, давайте введем визы.
Ну, не только он,
не
это модная
кричат.
Тема такая.
А я считаю, что это увод, опять-таки, увод от реальных проблем нас всех. Какие визы? Вы знаете, что на территории от Кабула до Москвы нет ни одного погранотряда у нас сейчас? У нас был погранотряд на границе Таджикистана с Афганистаном. А в 2005 году Путин ликвидировал погранвойска как класс. У нас только погранслужба осталась, проверяльщики, виз. А за километр уже от этой погранслужбы пустая граница. А обойти можно не за километр, а за 20, за 30, за сколько хочешь. Вот так и возят нелегально. И что толку? Ну, хорошо, ведете вы визы, ну, будет их ловить. Те же самые работодатели заплатят взятки, чтобы плюнули все на эти визы и их отпустили.
Кажется, что в консульствах просто будет организована система по продаже виз, кому надо. И в этом смысле, кстати говоря, вы, наверное, знаете, что в тех странах, где сложно получить российскую визу, там работают всякие коммерческие структуры и замечательно этими визами торгуют вместо дипломатов.
Да, и так что зря меня под рабиной кругает. Кстати, Лидия Графова, которая как раз занимается проблемой миграции, меня похвалила за то, что у меня и всех кандидатов в мэры самое гуманное отношение к мигрантам.
Ну ладно, это хорошо, что Лидия Графова вас похвалила. А вот что у вас происходит все-таки в борьбе с, извиняюсь, таким конкурентом, выходцем из вашей партии, Алексеем Навальным?
А мы с ним не боремся.
Как не боретесь? Сейчас. Вот господин Вишневский, ваш коллега по партии, член бюро, если я не ошибаюсь, написал текст, сам читал, что Алексей Навальный, когда его исключали из партии, он там сделал нацистское приветствие и закричал «Слава России!». Другой свидетель этих событий, Илья Яшин, говорит, что ничего подобного не было, он все это видел, и вообще это безобразие. А еще у вас в партии были люди тоже с националистическими взглядами, которых вы терпели за то, что они партии деньги давали.
Мало ли кто какие мемуары публикуют
так
на
вот
сайте.
Так вот вы, понимаете, это же во время выборной кампании, получается, что это не мемуары, а компромат.
Вы знаете, нет, а постоянно же задают вопросы.
Вот мне... Евгений Гантмахер вам и задает вопрос. Так кто соврал, а кто сказал правду?
Нет, ну то, что он кричал «Слава России», я сам слышал своими ушами. Вот, то, так. Что он выбрасывал приветствие, я его не видел в этот момент, когда он вставал. Может, Вишневский видел, я не знаю. Но мы его действительно...
То есть не вся правда у Вишневского.
Исключили, может быть, и вся, я не знаю. Но в этот момент про приветствие я не видел. Но мы его исключили за национализм. Почему мы сейчас это говорим?
А в чем национализм был?
Подождите, сейчас. Значит, я хочу ответить на вопрос, ведем ли мы борьбу. Нет, но нас задают эти вопросы все время журналисты. Мы же не можем говорить, мы не отвечаем на эти вопросы. Мы говорим правду. Поэтому, да, мы, вопрос сначала рассматривался на Московском региональном совете, этот, потом он рассматривался на Федеральном бюро партии. То есть это не с кондачка мы вот так раз и исключили. Он в определенный момент стал, ну, склонять и меня тогда, а я был его, ну, тогда руководителем, да и всю партию, и московское отделение, к дружбе с националистами.
Русский марш?
Русский марш, он участвовал, потом он в оргкомитет стал входить русского марша. Ну вот, потом, ну, проявлялись постепенно его взгляды, которые потом выразились в декларации «Движение народ». Вы ее почитайте, и вам все станет ясно. Я не буду сейчас углубляться в эту тему. Это чисто националистический. Почему мы так, нам это было неприемлемо? Да, ну, во-первых, уже стали нас обвинять. Говорят, у вас что там? У вас что это? У вас вроде вы партия, которая не приемлет национализм. А что это у вас за люди? Это стали ваши коллеги писать. Ну как, мы должны же реагировать. Для нас национализм неприемлем не только с этической точки зрения, потому что это идеология, ну, по национальному признаку людей одних опускает по сравнению с другими. Но мы считаем, что это идеология подрывная для России. Россия многонациональная страна. Если здесь даже в малейшей степени будировать эту тему, какие народы, какие другие народы унижают, оскорбляют или наоборот превозносят, это же вы запускаете, ну, в общем, процесс необратимый, может стать необратимым. Вспомните историю Югославии. К власти пришли сербские националисты во главе с Милошевичем. Что осталось от Югославии? Что от самой Сербии осталось в результате?
Немного осталось.
Немного осталось.
Прямо скажем.
Поэтому в этом смысле... Послушайте, Михаил, ну должна быть хоть одна партия в России, которая не заигрывает с национализмом и сталинизмом.
Да вот вас как раз и упрекают некоторые, что все-таки вы продвинулись в эту сторону.
В какой?
В общей волне вот с этой.
Где?
В общей миграционной...
Нет, я говорю... Моя политика антимиграционная связана с наказанием уголовных преступников, которые используют рабский труд, позорят Москву и Россию в глазах всего мира. Такого безобразия нет нигде, такого рабства. Ну, может быть, в Африке где-нибудь. Посмотрите, что в Сочи творится. Поэтому моя позиция основана на исключительно гуманном отношении к мигрантам.
Окей.
Но при этом... Государство должно решать основные проблемы. У нас, ставим вопрос, получается, единственный государственник среди всех этих людей, которые кричат «визы-визы», правда, от этого, как от халвы во рту слаще не становится, это я, потому что я говорю, слушайте, давайте возрождать погранвойска. Они нам сейчас важнее, чем любые другие, чем даже там какие-нибудь другие, ВВС какие-нибудь. Конечно, все войска важны. Но у нас с юга сейчас угроза, у нас в следующем году... Может случиться очень неприятная ситуация. Американцы уйдут из Афганистана, там начнется реванш талибов, и к нам оттуда такая пойдет миграция, что вы, какие там визы? Там люди поедут с гранатометами и бомбами к нам. И будут соединяться с нашим подпольем ваххабитским.
Сергей, давайте к выборам вернемся. Московским. Вот политолог Александр Морозов написал, что надо вообще прекратить всю эту муть с националистическими взглядами Навального. Всем должно быть понятно, что это никакие не выборы ни мэра, ни президента. И вообще не выбирают ни Навального, ни Митрохина. А это референдумные выборы. И надо показать как можно больше, чтобы проголосовало вообще за оппозицию. Хотя он, конечно, хочет за Навального. Но тем не менее. Вот как можно больше за оппозицию. А все это не имеет значения.
Кто
там,
мешает?
Дороги там, не дороги.
Кто мешает вам голосовать? Вот есть два кандидата оппозиционных. Митрохин и Навальный.
Ну, вы сейчас обидите коммунистов, они тоже считают.
А я их не считаю оппозиционными. Я их считаю спарринг-партнерами, в принципе, властей. Угу. Ну вот, закон о Новой Москве, они же проголосовали. Сейчас Мельников говорит, а давайте пересмотрим. Но он сам же голосовал. А почему? Потому что важный для властей закон.
Ну, они много за что
федеральный,
голосовали.
Федеральный проект.
Детей-сирот обидели.
Детей-сирот обидели, значит, они. Они обидели НКО, проголосовав за то, что это иностранные агенты и так далее. В чем друг, ведь, как известно, познается в беде. Не обязательно другу прибегать вам каждый день, помогать, там, не знаю, мыть полы, да, или посуду. Это не надо. И власти это не надо. Но в момент для власти важный, она просит друга подставить плечо. Друга Вольфовича, друга Геннадия Андреевича, друга Миронова. И они подставляют. Они демонстрируют единство и нерушимость, так сказать, линии генеральной. А потом они могут кричать про антинародный режим там в промежутках где-нибудь. Это даже полезно, потому что они не могут... Они могут быть вторыми едиными Россиями. Они должны их привлекать чем-то, голоса там или поддержку, и изображать себе позицию в какие-то моменты.
Петр нас спрашивает, вот здесь у меня в Фейсбуке было, какова у вас стратегия на второй тур? Вариантов два. Собянин-Навальный, Собянин-Митрохин.
Давайте дождемся. Давайте его приблизим, этот второй тур сначала, и сделаем реальностью. Потом будем обсуждать всякие варианты.
Да. Так, Эд пишет, а когда Митрохин станет мэром, как он будет передвигаться по Москве? На велосипеде, на метро, в бронированном автомобиле с синим ведерком?
Как? А вот я сначала сделаю не пиаровский, как у Собянина, а реальный проект организации велосипедного движения по Москве, чтобы была сквозная система маршрутов. Не обязательно на каждой улице, это невозможно. Но велосипедист должен знать, что он может проехать из одного конца Москвы в другой.
И его не задавят, да.
И его не задавят, и там будут пандусы, он не будет велосипед таскать через переходы и останавливаться перед бордюрами. Вот, вот такую сквозную систему создам и выберу сам с удовольствием маршрут, буду ездить на велосипеде. До этого я сейчас перемещаюсь и на машине, и на общественном транспорте очень часто езжу. Кстати, в последнее время совмещаю перемещение на метро с агитацией. Очень интересно и очень, так сказать, эффективно.
Да, ну, дебатов, видите, с Собяниным не получилось. Значит, можно потратить это время на агитацию в метро. Хорошо, Сергей,
нет,
еще
почему?
Один...
Почему нет? Это время я трачу на дебаты с другими кандидатами.
Да, они не впустую сейчас, вы на каких-то таких каналах, которые...
Вы знаете, ну, в каждом канале есть своя аудитория.
Все-таки
это не 10 человек. Я уважительно отношусь к москвичам. Даже если немного человек смотрит канал, я обязан как кандидат перед ними выступать.
Ну, наверное, правильно. И к нам пришли, спасибо. Вам не кажется, что вообще проблемы Москвы – это на самом деле проблемы не Москвы? Вот вы выдвинули такой сомнительный лозунг, с моей точки зрения, про Москву для москвичей.
Нет, не Москва для...
А что там у вас про москвичей?
Я верну Москву москвичам.
Ну, вернете Москву москвичам, да? Тоже
да.
Как-то так
а
вот...
А что так? Нет, а я объясню. Мы же только что начали, с чего мы.
Ну, то есть вы за демократию для москвичей?
Москвичи сейчас вообще ни на что не влияют. У них отняли власть.
Понятно.
Да. Я
то есть не за особые права.
Ну, подождите, но все-таки Москвой, ну, должен москвич все-таки управлять, а? Так же, как и
Челябинской
областью. Ну, хотя бы он, была норма, ну, должен хотя бы лет 10, ну, хотя бы 5 прожить в Москве.
Я понимаю, Сергей Семенович сегодня перепутал, куда электрички приходят из Химок, сказал, на Белорусский вокзал. Наверное, мы посмеялись.
Я посмеялся еще раньше, когда он сказал, что создаст самый большой в Европе парк. Вот, он даже не знает, что в Москве уже есть самый большой в Европе парк. Это Лосиный остров. Да. Он в 9 раз больше, его московская часть, не беря областную, то того безобразия, которое хотят организовать из объединения 4 парков вокруг парка культуры. Вот. Он даже этого не знает. Вот уровень компетентности,
ну,
господин
делать?
Собянина.
Научится когда-нибудь, может быть.
Боюсь, что
так
нет.
Вот, я вот все-таки хочу вас сдвинуть к каким-то проблемам более широким, понимаете? Мне кажется, что главный лозунг, на самом деле, правильный, это который люди очень любят в провинции и голосуют на опросах там, больше 60%. Хватит кормить Москву или московскую бюрократию. В конце концов, если бы Москва была разгружена от многих функций и многим территориям были бы возвращены налоги, которые у них забрали, и доходы, сюда бы в Москву столько людей не ехало. не рвалось бы к этому пирогу, и Россия развивалась бы более равномерно.
Но в этом есть доля правды. Здесь есть одна большая проблема, касающаяся всей нашей страны. У нас в стране сегодня отсутствует региональная политика. А что такое региональная
политика? Министерство есть.
Министерство есть, политики нет. Министерство занимается дележом там каких-то денег на ЖКХ. Значит, политика выравнивания экономического и социального развития регионов есть в любой стране с большой территорией, в любой федеративной стране. Вплоть до того, что есть законы в таких странах, в которых говорится, если инвестор сверх определенной суммы хочет в столицу направить, он должен в другой регион какую-то часть, долю этой суммы, значит, вложить. И таких законов много должно быть. Не только вот такие по инвестициям, но и всякие другие, которые направлены на выравнивание экономического развития. И Москва от этого, конечно же, страдает. Что такой системы нет. Вот. Но, правда, если говорить о концентрации финансовых ресурсов, это связано с порочностью вообще всей нашей бюджетной системы, потому что это система встречных финансовых потоков. Сначала регион платит огромную долю налогов в федеральный бюджет, потом она ему возвращается. Я в свое время разработал закон о финансовых основах местного самоуправления, даже добился его принятия Государственной Думой. Вот. Но, правда, потом его слили. Уже
При Путине, да?
Так вот, я там добился того, чтобы у муниципалитетов, у городов, районов была более-менее достаточная финансовая база. Это реальное отчисление от федеральных налогов, закрепляемые за регионами. И это вообще полностью некоторые налоги. Чтобы они еще и могли проводить свою налоговую политику, стимулировать привлечение инвестиций, развивать малый бизнес и так далее. Это, ну, если мы будем у власти, в России, конечно же, этот закон будет введен, он сыграет колоссальную роль как раз для решения этой задачи, выравнивая экономического развития регионов.
Сергей Сергеевич, ну вот о команде. Хорошо, вы сказали, если мы будем у власти. Вы что, предложили партийную команду, вот, которая будет от Яблока в мэрии?
Нет.
А вот, например, Мельников, он говорит, а мы позовем и тех, и этих, и вас, кстати, позвал в свою команду.
Ну, Мельников меня странно позвал, он со мной никаких консультаций не проводил, он через СМИ меня позвал.
Ну, тоже неплохо.
Мне, конечно, комплимент, что единственный из кандидатов в мэры, который профессиональные качества отметил, это был я. Но так не делается. Это, знаете, это очень просто вот так. Ну, какую? Я не пойду в команду к Мельникову. Ну что? Ну зачем? Вот это просто чистый пиар.
Ну, вы кого-нибудь тоже позовите.
Я предварительно, например, говорил вот с Владимиром Меловым. Он не член нашей партии. Он лидер другой партии, Демвыбор России. Он согласился на то, чтобы я назвал его членом своей команды. Это не значит, что я ему вот какой-то конкретный пост дам. Но он специалист в области энергетики. Значит, других экономических вопросов, он будет вносить ценный вклад. Я готов работать и с непартийными людьми.
А с людьми, которые сейчас состоят в команде Собянина, вы готовы работать? Вот, например, тот же Навальный сказал, что он там с этими людьми, которые в «Единой России» состояли, в партии жуликов и воров, он работать не будет. Ну, Капков человек, например, приятный в общении, но он в его команде при победе не нужен.
Вы знаете, я оцениваю людей по профессиональным качествам, буду и как мэр оценивать. И я не вижу таких людей профессиональных сейчас в правительстве Собянина.
Вообще ни одного?
Я сейчас не вижу ни одного, судя по тому, что они делают.
Капков, а вот тут...
Вот смотрите, с легкостью необыкновенной Капков согласился на эту операцию по присоединению природных территорий к парку культуры. Это совершенно разные парки. Парк культуры, это слово культура, это вообще еще советский такой извращенный неологизм такой. Парк культуры.
Вообще, а парк... рядом нескучный сад.
Нескучный сад, это природно-исторический парк. Совершенно другая специфика. А еще рядом Воробьевы горы, которые вообще природный заказник. Там гнездовье редких птиц. И сейчас предлагается, что главным станет парк культуры. То есть управлять всем этим комплексом будут специалисты по развлечениям. По накладыванию рулонного газона, который в нескучном саду сейчас интенсивно кладут. Я знаю, я там бегаю по утрам и вижу, как это происходит. Убийство природы и истории. Вот. А такая Воробьевы горы, это вообще Ну, ими должны управлять специалисты по сохранению природы. Вот чего не понимает Собянин. Вот почему должен ценз оседлости быть для мэра. Москвичу нужны такие оазисы, где он себя почувствует максимально приближенным к дикой природе. Посреди крупного мегаполиса с его там каменными джунглями, выхлопами и так далее. Ему это нужно.
Алексу,
ему там не нужны.
Вы возьмете с его транспортной стратегией, платной парковкой в центре Москвы?
Ну, платная парковка. Знаете, вот сегодня ехал, даже собирался выложить в Твиттере и не успел. Вот газетный переулок, да, платная парковка. Там даже не удосужились сделать пандусы, чтобы машина без труда въезжала на тротуар. Там пометили на тротуаре и на проезжей части, чтобы удобнее встать. Но машина с риском покалечить машину.
Мне кажется, что количество парковочных мест просто искусственно еще и сократили в центре Москвы.
Кроме того, к Лексуту у нас и другие претензии. Во-первых, транспортные проекты абсолютно бездарные. Во-вторых, не выполнены обещания. Ну, например, он обещал создать систему умного светофора. Это когда светофор имеет программное обеспечение, и у него интервалы не механически вот одинаковые, да, а реагируют на движение транспортного потока. Еще в начале, с 1 января этого года была обещана нам эта система, и на это были потрачены деньги. Никаких мер в этом направлении сделано не было, светофоры остались тупыми. И таких обещаний он много давал. Система, например, GPS для пассажиров общественного
транспорта. Ночная парковка тоже, конечно, платная. Это нигде нет вообще в мире.
И такого нигде в мире. Да еще мы на второй день, после, на первый день после введения платной парковки внутри бульварного конца, я провел инспекцию. Государственная дума, Мосгордума, Тверская, 13. Это тоже проезжая часть. Например, Георгиевский переулок. Ну и Охотный ряд тоже, хотя там есть разночтения. Но так там никто не собирается платить. Ни депутаты, ни сама
Госдума. Ну, элита, она всегда хорошо устраивает.
Давайте вот, если мы такие вещи, прежде чем вот такие вещи вводить, как что-то платное, давайте как бы обеспечим, чтобы оно было одинаковым платным для всех.
Давайте мы вопросик все-таки от слушателя какой-нибудь примем от москвича. Вот Николай нам звонит. Давайте.
Алло,
ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я с вниманием слушаю. Вот я бы хотел такой вопрос. Почему вот все оппозиционные партии, особенно Яблоко и другие, так сказать, не отмечают, что строительство гражданского общества фактически у нас кончилось в 1993 году. А потом очень важно, чтобы это все же сказать вслух, потому что у народа складывается, что во власти у нас сидят воры. Почему вы об этом не говорите? Вы не
хорошо,
говорите,
все, а спасибо.
Ну, почему скажите. Мы об этом не говорим? Ну, мы постоянно об этом говорим. Ну, вы внимательно слушайте. По поводу гражданского общества. Яблоко было единственной партией, которая вышла к Госдуме проводить одиночные пикеты, когда принимался закон об иностранных агентах. Вот это самое скелет гражданского общества, некоммерческие объединения. Их всех ошельмовали, оскорбили, унизили.
А теперь денег хотят подкинуть тут же.
Да, теперь, ну это так всегда, смешно. Да. Так единственная партия Яблоко представила о том, что во власти воры, ну в любом моем... Посмотрите ролик вот мой на Москве-24 сейчас. Там я об этом говорю прямо. Вот, насколько позволяет существующая у нас в стране цензура. А так мы об этом постоянно говорим, что воровская система создана в стране.
Хорошо, еще вопрос. Вот вы видели последние рейтинги? Там у Собянина 62%, у Навального 20%, Мельников 8%, Митрохин 5%, Левичев 2,4%, Дегтярев около 2%. Это Комкон вот сегодняшний. Ну, вопрос простой. Осталось, я не говорю, что я верю в эти цифры.
Ну, вот это
да?
Самое главное.
Не говорю, что верю. Но, тем не менее, интересно. Вот ощущение. Осталось 12%. Вот как эти 12% вы хотите отобрать у власти?
Во-первых, их гораздо больше. У нас в стране нет честных выборов сегодня, поэтому нет и честной избирательной социологии. Вот. И даже сами респонденты очень часто отвечают нечестно.
Потому что...
У нас, и, во-первых, побаиваются. Во-вторых, у нас есть особая в политической культуре особенность такая. Люди чтут тайну выборов. И когда их напрямую спрашивают, они могут постесняться отказать в ответе. но при этом говорят не совсем правду. Вот, поэтому у нас все эти опросы – это инструмент избирательных технологий. Кстати, когда такие опросы были и по Москве перед выборами в Государственную Думу, они нам занижали процент даже по сравнению с официальными результатами в два раза. Вот, например, в Госдуму по Москве у нас было 8, хотя и независимые эксперты, включая, кстати, оппонентов КПРФ, и у Орешкина были исследования, которые нас сильно не любят. Так вот, они даже говорили, что у нас было не 8, а 12. А опросы нам рисовали 4. Через опросы идет артподготовка, это обработка такая своеобразная общественного мнения. Поэтому, кстати, их запрещают за 5 дней до выборов. Понимаем их манипулятивную сущность. Поэтому, ну, мы спокойно, мы к этому привыкли. Конечно, мы не верим в это.
А с воровством голосов как вы собираетесь бороться?
Уже начали готовить корпус наблюдателей.
Но вы как-то договорились с другими кандидатами?
Ну, будем, эти консультации будут проводиться.
Вот с кандидатом Собяниным, он тоже за честные выборы?
Кандидатом Собяниным бессмысленно договариваться. У него все, что он говорит, это чистый пиар. Как он с нелегальной миграцией борется пиаровскими методами, так и обещает нам честные выборы путем, например, заявления о том, что он внес инициативу по отмене открепительных удостоверений. Но это, правда, уже будет после выборов мэра Москвы.
Сергей Сергеевич, а что вы будете делать в день города 7 сентября, когда исполняющий обязанности мэра будет ездить вот по всем этим паркам, площадям, открывать станции метро, резать ленточки, и все его будут показывать, как он на работе?
Я вот буду все... тоже отмечать день города открыто, буду так общаться с москвичами.
Может, вам тоже поехать ленточку какую-нибудь разрезать вместе,
ну,
с Собяниным?
Я считаю, что ленточку резать – это нарушение закона. Я не хочу нарушать закон, но мне никто не мешает общаться с избирателями, вот, в разных местах. Я будем работать и на книжной ярмарке, которая в этот момент будет происходить на ОВЦ, и обязательно посещу центральные улицы, где будут москвичи праздновать День города, я к ним присоединюсь.
Тут такой шуточный вопрос. Пусть, Данила пишет, пусть Митрохин расскажет, почему считает себя Бэтменом. А вы действительно считаете себя Бэтменом?
Да это не я считаю себя Бэтменом. Меня Ксения Ларина на «Эхе Москвы» назвала Бэтменом.
Так,
вот.
Я и не знал.
А я перевожу слово «Бэтмен» с английского на русский, что я защитник. А меня Собчак спросила, вот образ... У того-то такой-то, у другого такой-то, а у вас какой образ? Я оттолкнулся от такого высказывания Ксении Лариной, когда я был у нее в эфире, что вот она меня сравнила с Бэтменом. Ну, Бэтмен – слово экзотическое. А его, если переводить на общеупотребительный язык, то это защитник. Я защитник москвичей. Я этот имидж доказал своими конкретными делами в Москве.
Хотя вас упрекают, что вы с Лужковым там вась-вась были.
Нет, у нас с Лужковым был принципиальный диалог. Я, кстати, добился от Лужкова принятия постановления 714. Вот, кстати, вопрос. А вот не все застройки остановил. Так вы, многие даже не знают, что если этого постановления не было, то еще неизвестно, что бы у вас под окнами было сейчас. А между прочим, кстати, интересное сопоставление. Вот что вот мы добились тогда от Лужкова, что сейчас. Это постановление 714 содержало конкретный механизм борьбы с точными застройками. Так называемая межведомственная комиссия во главе с главным архитектором города. Я приводил Кузьмину, москвичей, которые были не согласны с проектами застроек. Мы там это обсуждали. И в более половины случаев от этих проектов отказывались.
А сейчас?
А сейчас работает так называемая ГЗК, градостроительно-земельная комиссия во главе с Собяниным. Абсолютно закрытое учреждение, которое я все время сравниваю со сталинской тройкой. Сейчас вся градостроительная деятельность у нас вне закона, вне права, вот прям как при Сталине, да? Значит, генплан не работает, границы Москвы уже другие, ничего не работает. ПЗЗ не принято, правила землепользования застройки. Все в неправом поле, но к тому же еще был элемент обратной связи, вот который теперь мне удалось нет. построить. Его взяли и обрубили.
Пожалуй, последний вопрос. Скажите, вы можете взять, вот, и, например, с тем же Алексеем Навальным, раз вы считаете его оппозиционером, выйти в конце кампании и сказать вместе: голосуйте, москвичи, не за нас, а за второй тур?
Ну, теоретически это возможно, почему нет?
А вы не ведете переговоры какие-то?
Ну, пока мы переговоры не вели, но у нас с ним нормальный контакт. Когда такая ситуация назреет, я думаю, можем провести переговоры.
Ну что ж, желаю вам успехов. Компания действительно интересна. Сегодня у нас в гостях на Радио Свобода был Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко» и кандидат на пост мэра Москвы. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Спасибо.